Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале «Страна и мир». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, интересным и актуальным. И сегодня у нас в гостях Наталья Савельева, исследовательница лаборатории публичной социологии и лектор университета Мэдисон в Висконсине. Наталья, здравствуйте, большое спасибо, что вы согласились к нам прийти.
Здравствуйте, спасибо, что позвали поучаствовать.
Наталья, собственно, мы уже 2,5 года живем в войне, и пока эта война, большая война в Украине идет, мы, кроме всего прочего, пытаемся понять, что происходит в российском обществе. Меняется ли оно, какие настроения в нем царят, и какие вообще, возможно, перспективы его развития. Споры о социологии в условиях диктатуры ведутся давно и весьма громко. В основном это споры о методологии. Давайте сразу эти споры оставим за скобками, тем более, что ваши исследования, которые вы делаете в лаборатории публичной социологии, они как бы немножко над схваткой, да, если спорить обычно про опросы, то вы изучаете общество не опросами, а разговорами и наблюдениями. С начала войны у вас вышло, если я не ошибаюсь, 3 больших исследования, и они, конечно, поражают. У вас получился такой живой портрет россиянина во время войны. Давайте с этого и начнем наш разговор. Вот я, когда читаю ваши исследования, у меня складывается какой-то портрет, и я бы сказала, что он такой вполне готовый. Можете ли вы так сказать про себя, потому что у вас взгляд все-таки у меня такой обывательский, у вас профессиональный. Получился ли у вас из этих исследований какой-то общий портрет, как вам кажется?
Это хороший вопрос. Мне кажется, что общего портрета одного какого-то усредненного россиянина, я бы не сказала, что это даже возможно, да, то есть есть, грубо говоря, условные несколько, наверное, какое-то количество портретов разных россиян, и наш последний отчет, то, что он показывает, мы все время стремимся как-то все усреднить, да, очень часто, вот. Но на самом деле ситуация очень разная, она меняется, варьируется от региона к региону. Есть большая разница между, как бы это очевидное совершенно утверждение, я понимаю, но мы часто про это забываем, есть большая разница между Москвой и Санкт-Петербургом, например, и какими-то еще большими городами, и, например, меньшими городами или какими-то селами, поселками. То есть на самом деле такой усредненной картины россиянина просто получиться не может. Но если бы я пыталась такую картину нарисовать, я бы сказала, что общей чертой, таким общим паттерном для многих людей, для многих россиян, которые живут в этой войне уже 3 года, является то, что они все пытаются, и они делают это достаточно успешно, к этой войне тем или иным образом приспособиться и нормализовать ее, да. И вот посредине как бы вот этой войны, которая до сих пор разворачивается, каким-то образом попытаться хотя бы свою частную жизнь наладить и продолжить жить так, но как будто бы, в общем-то, ничего такого экстраординарного и не происходит. То есть некоторые люди... Кто-то делает это сознательно, и когда они пытаются объяснить свою позицию, они используют аргументы, связанные с усилием. Например, я перестал читать новости, потому что не могу больше этого выносить, жить как-то надо. Кто-то делает это менее сознательно, но это такой общий паттерн. Люди нормализовали войну, люди нашли способы в ней жить.
А как вам кажется, вот с тем, что сейчас происходит в Курской области, да, когда война непосредственно пришла на территорию России и, в общем-то, уже стала затрагивать напрямую, физически, технически, да, и это не только Курская область, это еще и дроны, и горящие, в общем, по большой европейской части страны НПЗ, да, ну, в общем, как бы это должно в некотором смысле изменить отношение людей к войне в том числе. Если раньше они нормализовали какое-то свое ментальное несоответствие или какие-то внутренние переживания, то теперь им приходится, видимо, нормализовать совершенно другие вещи.
Мне кажется, что это ожидание, которое у многих есть с самого начала войны, потому что с самого начала войны ведутся эти разговоры. Но вот сейчас-то, когда экономика ухудшится, все-то сразу станут после войны. Или вот сейчас-то мобилизация будет, и все, конечно, будут против войны. То же самое, как бы дроны до Кремля долетели, но вот сейчас-то уже не смогут больше люди игнорировать войну, и так далее, и так далее, и так далее, вплоть до Белгородской области. Вот Белгородская область, там постоянно что-то падало, дроны и так далее. Вот сейчас-то уже. А теперь Курская область, и как бы у нас точно такое же ожидание. Я думаю, что само постоянство вот этого ожидания и такой вопрос, который мы повторяем снова и снова, он как бы сам в себе содержит уже ответ. Как бы ответ нет. Да, то есть какие-то... Мне кажется, что важно понимать, что логика этой войны, она... И логика того, как государство обращается с этой войной, и как люди пытаются обращаться с этой войной, она как бы условно частичная, да. То есть пока у тебя нет какого-то глобального кризиса, который затронет многих людей одновременно и очень ощутимо, никаких радикальных изменений не произойдет, да. Потому что пока это частичная мобилизация, которая затрагивает только часть людей, пока это только Белгородская область или пока это только Курская область, это всегда, как бы, да, люди оказываются в шоке. Мы видим, например, по опросам, которые Левада-центр недавно опубликовал, что с начала августа, собственно, после атаки ВСУ на Курскую область, люди стали более активно следить за новостями, что большинство людей осведомлены о том, что происходит. Но, как бы, опять же, это было одним таким всплеском, да, как бы это был всплеск, после которого все опять нормализовалось. Это происходит в том числе потому, что как бы многие руководствуются таким принципом. То есть пока не совсем все плохо, и пока меня это напрямую не коснулось, ну, как бы мы живем. Вот, и поэтому Курская область, да, это ужасно, да, мы видим локальные возмущения в социальных сетях, да, мы видим интервью с курянами, которые говорят то же самое, что до этого говорили белгородцы, собственно, которые говорят, ну, вообще, что это происходит, почему нам никто не помогает, почему нас никто не защищает. Ну, как бы это все попадает вот в эту частичную логику. Это происходит как бы не со всеми, это происходит с частью людей, и, собственно, этих людей, ну, легко изолировать. Их легко изолировать в сознании, в нашем сознании, если мы говорим об отдельных индивидах. Их легко изолировать с точки зрения государственной политики, да, когда... И это очень интересно. То, что произошло в Курской области, оно не привело к тому, военного положения не было объявлено, новой мобилизации не было объявлено. И в Курской области объявлена чрезвычайная ситуация, и там работает МЧС. Это значит, что государство классифицирует это событие как бы, ну вот, не знаю, наводнение.
Как наводнение, ураган. Да.
Как наводнение, но вот у нас некоторые природные катаклизмы, случилось кризис, и мы вот с этим кризисом как-то мы вот, ну не война, да. И мне кажется, да, что даже такие события, как Курская область, после которого мы опять стали задавать вопрос, ну может быть теперь уже что-то такое изменится, нет, пока не частично, пока и государство, и люди стремятся как бы это все поместить, но все-таки это как бы, ну... нормализовать это каким-то образом, да, отделить это себя, дистанцироваться от этого. Нет, нам вряд ли стоит ожидать какого-то радикального изменения в настроении людей.
Это очень интересно, что вы сказали сейчас про наводнение, потому что я, когда общаюсь с некоторыми даже антивоенными, оппозиционно настроенными людьми, они часто в последнее время тоже пытаются как бы выразить такую позицию, что ну, война, она как бы как будто дождик, она сама по себе. Да, они как бы пытаются забыть, что этой войны есть там заказчики, исполнители, организаторы и так далее. Это попытка какой-то защитной реакции?
Я думаю, что да, это одна из таких стратегий, собственно, отрицания, дистанцирования и опривычивания войны. То, что мы видим и в наших отчетах, и в других исследованиях, и то, что мы видим, например, среди... людей, которые покинули Россию и которые как бы не согласны с войной, которые уехали из войны, это чувство бессилия. Как бы у всех этих людей объединяет то, что независимо от их социального статуса, независимо от того, кем они там работали и работают, независимо от их политических взглядов, как бы у них есть вот это общее переживание. Мы не можем ничего сделать. На это невозможно повлиять. Как бы вот все эти решения принимаются... где-то там, и да, война — это просто то, что происходит. И мне кажется, что в том числе, с одной стороны, люди приравнивают войну к стихийному бедствию, пытаясь нормализовать ее и как бы дистанцироваться от нее, а с другой стороны, если мы зададим вопрос, почему они это делают в первую очередь потому, что даже те, кто против войны, они не видят способа каким-то образом... не то, чтобы повлиять на ситуацию, но даже выразить свою позицию, да. То есть государство очень успешно как бы закрыло все возможности для голоса внутри страны. То есть понятно, что они начали закрываться еще до этого, да, но вот, собственно, в первые полгода войны все оставшиеся возможности были очень как бы успешно наглухо закрыты. Как бы, если вы против, ну, как бы ваша единственная опция — в тюрьму или молчать. Как бы, если вы молчите, как бы, как вам дальше жить со своей позицией? Ну, вам нужно каким-то образом вот этот свой мир частный переустроить, да, чтобы этот когнитивный диссонанс каким-то образом разрешить. Невозможно каждый день жить как бы в ужасе, кошмаре, и понимая, что ты вот ничего не можешь сделать в ситуации, и активно это переживая. Поэтому люди просто приспосабливаются.
Наталья, ну если мы посмотрим на общество в широком как бы смысле, да, то много лет общество по большей части молчало, да, были какие-то всплески гражданской активности, была там активная Москва или другие города, где набиралось какое-то количество, там, десятков тысяч людей, которые были готовы выйти за свои убеждения. В принципе, общество всегда молчало. И в этом смысле можно ли предполагать, что теперь много народу против, и они боятся, или они просто, как и раньше, ну, молчат и не хотят говорить, у них нет такой потребности внутренней?
Дело не только в потребности, дело в самой специфике политического режима российского, который в чем-то уникален, наверное, но в чем-то это просто, ну, это авторитарный режим, типичный авторитарный режим, да. И чем характеризуется авторитарный режим? Авторитарные режимы характеризуются тем, ну, как бы некоторым таким негласным договором между государством и его гражданами. Суть этого договора состоит в том, что мы государство, мы вас защищаем, мы обеспечиваем вам, ну, например, экономическую стабильность или какую-то стабильность, да, если все идет хорошо, но вы, общество, как бы не вмешиваетесь. И со стороны людей этот договор, ну, собственно, он выглядит примерно так же. Как бы есть ожидание, что, как бы, ну, вот вы нам обеспечиваете некоторые условия для жизни, в обмен на это, как бы, занимайтесь чем хотите. Мы просто не вмешиваемся в политику, мы будем приходить там на вот эти вот выборы ваши иногда, когда вот надо сильно. Но в целом, как бы, вы занимаетесь своими делами, мы занимаемся своими делами, и давайте поменьше пересекаться. Да, какие-то паттерны унаследованы еще из советского времени, когда, опять же, какие-то публичные выступления, публичная критика, она была просто опасна, да, индивидуально. И получается, что, по сути, у нас есть, ну, вот сколько лет? 90 лет. 90 лет некоторых условий, которые сформировали определенную политическую культуру. Да, определенную политическую культуру и определенные государственные механизмы, которые как бы стремятся подавить чрезмерные выступления людей, если они происходят, отвечают на какую-то критику, если это не слишком затратно, да, и, соответственно, с другой стороны, людей, которые считают, что вообще с государством лучше не связываться, как бы политика — это какая-то вот дребедень, в этом участвовать совершенно бессмысленно и так далее. Это начало меняться массово в 2011 году, когда начались протесты за честные выборы, и, собственно, больше и больше людей, они стали переосмыслять вот это свое отношение к политике. Это был к политике, это был достаточно медленный процесс, связанный с участием в больших митингах, связанных с развитием разных локальных инициатив. Как бы это был момент такого возрождения новой политической культуры, когда люди вот путем, собственно, участия в разных инициативах, там, размышлений, как бы пробуждения вот этого интереса к новостям, многие люди решили, что все-таки на самом деле как бы есть смысл интересоваться политикой, заниматься политикой, поэтому у нас был рассвет как бы на уровне вот муниципальных депутатов, много независимых муниципальных депутатов, потом у нас появились депутаты, которые пошли, стали избираться на уровне городов, Мосгордумы, все вот эти известные кампании, да, то есть люди переосмыслили на самом деле свое отношение к политике, люди решили, что нет, все-таки, как бы, наверное, имеет смысл, нужно в этом участвовать, и это важно. Но государство на это развитие политической культуры ответило таким ужесточением репрессивного порядка, да, то есть от самых жестких мер это политические заключенные, люди, которые получили сроки, это Навальный, который попал в тюрьму и которого теперь больше нет уже с нами, да. И на другом уровне это просто как бы создание новых барьеров, когда, не знаю, последний случай, Надеждин, да, Вот была кампания, вот были люди, которые хотели за него голосовать, которые участвовали в сборе подписей. Но как бы ему просто не дали, как бы ему просто не дали стать кандидатом, да. И как бы это все часть вот этого большого процесса. Совершенно неудивительно, то есть это не вопрос, опять возвращаясь как бы к вашему вопросу, почему люди не хотят участвовать. Ну, в общем и целом, так вот если посмотреть, люди, в общем-то, правы. Вот, потому что, да, с одной стороны, часть из них, они были социализированы таким образом в политическом режиме, который не ожидал от них участия, а наоборот, самой выгодной стратегией было преследование каких-то личных интересов об устройстве своей личной жизни, а с другой стороны, есть другая малочисленная группа людей, которые, в общем-то, хотят участвовать и хотели участвовать, но которые больше не могут участвовать. Вернее, они могут, но, опять же, если мы не, как бы не имеем дела с миллионными протестами, этих людей легко достаточно изолировать друг от друга, арестовать, посадить и убить. Вот. Поэтому вот такой будет мой ответ.
А интересно, люди, ну, если мы будем брать не оппозиционеров там из Москвы или не уехавших, а такой более широкий пласт, люди как-то рефлексируют над своими страхами авторитарного государства? Они вообще как бы это присутствует в их рассуждениях о своей жизни?
Да, да, ну то есть редко, люди редко достаточно используют термин «авторитарный режим», но да, когда люди говорят о том, что... вот, например, последний пример. Мы сейчас готовим новый отчет про родственников мобилизованных, в том числе как бы про родственников, включая жен мобилизованных и военнослужащих. И есть движение «Путь домой», движение жен мобилизованных и немножко военнослужащих. Вот эти люди, которые до какого-то момента на самом деле, по сути, оставались единственной группой, которая открыто могла что-то говорить, вот какую-то критику войны высказывать, критику государства и критику государственной политики. Да? Им было очень страшно. Мы с ними, как бы вот из интервью с этими женщинами в основном, то, что мы видим, им реально очень страшно. Им приходилось, они были вынуждены преодолевать этот страх, потому что они попробовали какие-то условно-легальные методы, вот эти вот письма, обращения, хождение к депутатам. Они поняли, что все это не работает, что всем на них, грубо говоря, наплевают, что все эти легальные методы не работают, что мобилизация, она, в общем-то, незаконная, опять же, никому до этого дела особенно нет. Как бы они убедились в том, что то, что им пообещали вначале, что это продлится недолго, там полгода или максимум год, потом их мужья вернутся, там бла-бла-бла-бла-бла, что это все тоже ложь. И потом у них произошел некоторый перелом. То есть, как бы да, им было очень страшно, но они не видели никакого другого для себя способа, кроме как, ну вот, начать участвовать в каких-то публичных акциях, например, в изложениях цветов. И да, они рефлексируют свой страх. И многие люди, которые, опять же, против войны или хотят, чтобы эта война закончилась, не считают ее правильно, они как бы рефлексируют эти страхи. Они прекрасно понимают, что да, я против, но что я могу сделать? Как бы я могу пойти на митинг, окей, меня арестуют. У меня, например, есть родители, или у меня есть дети, или у меня есть семья. Ну, как бы это вот все не считая того, что у тебя есть еще какая-то своя жизнь, не только обязательства перед другими. И да, они это рефлексируют, и вот это вот чувство бессилия, оно как бы просто ну, таким тяжелым куполом опустилось на россиян. И да, ты можешь рефлексировать, ты можешь понимать, что там вот государство твое такое, вот оно ужасное, но тебе это не помогает. Совершенно.
Ну вот мы сейчас с вами говорим, и такое складывается впечатление, особенно когда вы говорите, там, бессилие опустилось на россиян, да, как будто россияне в своей массе против войны, но просто не могут ничего с ней сделать. Но это же не совсем так.
Да, это не совсем так. Вот то, что мы видим, опять же, из наших отчетов, позиция по поводу войны, я бы сказала, у большинства россиян, она очень неоднозначна. То есть, грубо говоря, у нас есть лагерь тех, кто вот такие вот провоенные, пойдемте уничтожим Украину и всех фашистов заодно, а потом как бы и Запад тоже пойдет на колени. Как бы такие люди есть, в основном среди мужчин, в основном среди старшего поколения, их мало. Вот, да, радикальные противники войны, очень артикулированные, часто с либеральными взглядами, но не обязательно, тоже есть. их тоже немного. Между ними есть как бы основная масса россиян. И вот эта основная масса, как бы там есть разные варианты, как бы какие-то вариации, да. И позиции этих людей, они неоднозначны. То есть если ты им задаешь вопрос, как вы вообще поддерживаете действия российского государства, возможно, они скажут «да». Как бы если ты их начинаешь спрашивать, собственно, конкретно про то, что они думают про войну, может оказаться, что... Они говорят что-то вроде, ну, раз уж мы начали, то теперь-то придется уже выиграть, потому что иначе... И как бы тут речь не идет о том, что мы хотим новые территории, мы там что-то хотим, чтобы Украина стала Россией, на это как раз, мне кажется, большинству людей наплевать. Они просто боятся, что если Россия проиграет, то все рухнет. То экономика рухнет, то Россия будет постоянно под санкциями, она будет выплачивать репарации, будет еще больше унижения. И они говорят, грубо говоря, как бы, да, я считаю, что как бы я не понимаю, почему это война, я не понимаю вообще, зачем это война, я не понимаю, почему мы туда влезли. Там есть разные рассуждения по поводу того, как бы на нас напали, нас заставили, или там это большие международные какие-то там силы, вот, и мы втянулись, неважно, да, но они рассуждают так, как бы мы уже в этом, я, может быть, мне не нравится эта война, но уже надо довести это до конца, уже как бы нужно выиграть, потому что если мы проиграем, то будет просто полный апокалипсис, и будет только такой кошмар, с которым уже мы пережить его не сможем, да, поэтому... Многие люди, конечно, недовольны тем, большинство людей, я бы сказала, недовольны, ну, может быть, за исключением тех, кто живет в больших городах и кто является частично бенефициарами войны, да, потому что там рынок немножко открылся из-за того, что конкуренты ушли, а денег немножко привалило из разных там источников. Да, но для большинства людей они, собственно, переживают тот факт, что... экономическая ситуация как-то постепенно ухудшается, денег становится немножко меньше, продукты становятся немножко дороже. Они этим недовольны. Многие критикуют внутреннюю политику России и то, что происходит с точки зрения социальной поддержки, обеспечения социальных гарантий, трудовых прав, да. Но опять же, такое как бы это очень сложно, нельзя сказать, как бы люди за или против. Они как бы за в том смысле, что они не хотят проиграть эту войну, потому что они уже в ней находятся, и, может быть, они и против, но сделать с этим ничего нельзя, но если ты проиграешь, будет еще хуже. Но вообще то, что люди умирают, это плохо, если будет частичная мобилизация, это будет ужасно. Но, конечно, мы с нашей армией, мы любим нашу страну. То есть как бы здесь есть много разных компонентов, которые логически друг с другом никак не связаны, но они просто сосуществуют вместе. Да, и они образуют, собственно, вот мировоззрение как бы самых разных людей.
Наталья, а вот я обратила внимание, что от первого вашего исследования, если не ошибаюсь, это было осень 22-го года или, может быть, даже лето 22-го года, прямо вот по горячим следам начала войны, до последнего исследования этого лета, я пыталась как-то сравнить, да, что меняется. И мне бросилось в глаза, что если в первом исследовании достаточно много звучало про Украину, про украинцев, даже иногда про чувство вины какое-то, mm-hmm. то теперь Украина как бы вообще пропала из дискурса. Ее как будто не существует. Как будто как бы война – это то, что касается только России, и ничего за ее пределами не происходит.
Mm-hmm. Да, это очень точное наблюдение. И совершенно... То есть, да, первое наше исследование, первую волну интервью мы начали делать буквально... через 3 дня после вторжения России в Украину, то есть в феврале 22 года. И действительно, многие говорили про Украину, про то, что убивать украинцев, братские народы и так далее, и так далее. И вот это изменение, которое вы упомянули, тот факт, что для людей внутри России война, она, собственно, сконцентрировалась на России. Когда они говорят про войну, они говорят в первую очередь про Россию. Это связано, собственно говоря, с тем, что... люди вынуждены адаптироваться к ситуации. У них есть жизнь, эта жизнь происходит внутри России. То есть вначале это был момент шока, и как бы шок был связан с тем, что мы нападаем на соседнее государство, с которым у нас были, в общем-то, неплохие до этого отношения, и с которым у нас даже не было визового режима введено, да. Но, опять же, люди живут свою собственную жизнь в обстоятельствах, которые окружают их вот в такой повседневности. Поэтому, да, Украина, она постепенно ушла со сцены, и как бы все беспокойства, связанные с Украиной, они как бы немного отошли на второй план, а на первый план вышло как бы... повседневность людей и то, что их волнует. И, собственно, главное, что их волнует, это волновало их с самого начала войны, и это беспокойство никуда не ушло. Но раньше была надежда, сейчас эта надежда, собственно, исчезает. Исчезла, я бы сказала, да. Это, собственно, страх по поводу затягивания конфликта. То есть то, что говорили многие люди еще вот буквально в первые месяцы войны, и то, что российское государство пообещало им, да, это то, что это война, но она будет короткой. Маленькая доносная война, да, мы сейчас быстро туда-обратно до Киева, и просто все в порядке, вы ничего не заметите. Когда это все начало затягиваться, люди все еще надеялись, потому что война во многом подвесила их жизни, и просто им не нравится жить на самом деле вот таким вот образом, да. И во втором отчете, там, где были интервью уже осени 22 года после мобилизации, собственно, многие говорили о том, что самое ужасное — это затягивание войны. Вот как бы что угодно, только не затягивание войны, только не затягивание вот этой вот неопределенности, когда мы вообще не можем ничего планировать, когда будущее покрыто каким-то просто серым туманом и мраком. И в третьем нашем отчете, когда мы спрашивали людей, ну, еще вот во втором, в интервью осени 22 года, люди еще рассуждали про то, что там как по победа, может быть, выглядит, вот там мирные переговоры или не мирные переговоры, и вот там что-то вот там вот про вот эти новые территории, то в третьем отчете, когда, собственно, интервью лета 23-го года, осень 23-го года, когда мы спрашивали людей, собственно, как вы видите окончание войны, там уже не было ничего про территории, там не было ничего про мирные переговоры, там просто самый главный был момент, что пусть просто закончится это. Вот то, что мы хотим, это вот просто чтобы это закончилось, и просто про это забыть, и продолжить жить так, как будто этих 3 лет не было. То есть на самом деле и это парадокс вот этой войны. Не только то, что люди, большинство людей до сих пор не понимают, почему она происходит, и зачем она нужна России, и почему вообще мы во всем этом участвуем. То есть с этим государство все еще не справилось с этой задачей. Денацификация не прошла. Да? Но мне кажется, самый парадоксальный факт, это как раз то, что люди хотят как бы просто, чтобы все было так, чтобы в какой-то момент все это закончилось, чем быстрее, тем лучше, и так, чтобы как будто бы ничего и не было, как будто эти 3 года не происходили никогда. Вот просто вернуться, грубо говоря, в январь 22 года. И так они представляют себе окончание войны. Просто как бы репарации, неважно. Просто вот как будто ничего не было. Все опять дружат, Россия там, экономика, что-то там развивается, другие государства все с другом общаются, и их жизнь идет как прежде, они снова способны планировать. Мне кажется, это один из самых парадоксальных, как бы одна из самых парадоксальных таких вещей, да. То есть, если мы идем в эту войну, ну, мы ожидаем, что у людей есть, особенно у тех, кто там как-то более или менее частями хотя бы ее поддерживает, да, что у них есть какое-то там, зачем мы это делаем. На самом деле, как бы, не зачем. Просто люди хотят, чтобы это закончилось. Мне кажется, это самый говорящий факт.
Наталья, чисто теоретически, возможно такое возвращение к январю 22 года? Я имею в виду, конечно, не экономику, не политику, не международные отношения, а состояние общества. Может ли быть такое, что общество, оказавшееся уже на 3 фактически года и, видимо, еще какое-то время пробудучи вот в состоянии такой войны, выйдет из этого как бы, не знаю, непокореженным, нормальным, таким же, каким оно было до того? Или это все-таки оставляет какие-то отпечатки?
Ну, нет, конечно, конечно, это невозможно. Как общество может выйти из этого всего непокорёженным? То есть тут очень много разных аспектов. Ну, начиная с самого очевидного, это, собственно, люди, которые возвращаются с войны, да, военнослужащие, мобилизованные. Как бы в России нет никакой нормальной, внятной системы по работе, по поддержке. Я опускаю просто сейчас все вот эти моменты, связанные с отсутствием вообще какого-либо законного регулирования вот этого всего, просто вот про это на секунду забыли, но предположим, чтобы вот война закончилась, да, все эти люди, большинство из них, которые не являются профессиональными военными, возвращаются домой. Как бы что с ними происходит? Вот как им дальше жить? То есть кто-то из них отбывал срок в тюрьме, да, и мы видим сейчас по новостям, что многие эти люди, собственно, они через 6 месяцев возвращаются домой, попадают обратно в тюрьму, потому что совершают новые преступления достаточно быстро. И опять отправляются на войну, и потом, видимо, опять возвращаются домой. Люди, у которых ПТСР, И это все люди, собственно, которые участвовали в военных действиях, да, как бы что будет с ними, кто будет с ними работать, кто будет обеспечивать какую-то им поддержку. Семьи людей, которые возвращаются с войны, кто будет помогать им, какая вообще часть вот нашего государства и общества за это ответственна. А память, которая касается войны, многие люди погибли. То есть каким образом мы эту... Как бы как мы это переварим, как российское общество это переварит? Создадим новых героев, как бы героев чего? Если Россия проиграет, то это будет, ну, как бы сложная ситуация, потому что сложно будет их сделать героями. Соответственно, со стороны общества будет какой-то ответ. То есть это очень, то есть там есть много очень... Нет, российское общество не будет таким же. Да, оно будет каким-то другим, и при этом совершенно непонятно, как различные проблемы, связанные с войной, как бы как они будут решены, потому что сейчас для этого не существует каких-то внятных механизмов. Ну, кроме того, чтобы сказать, что как бы там ваш муж или ваш родственник погиб, он герой, радуйтесь, вот вам деньги.
Но, с другой стороны, если общество сейчас старается закрывать глаза на эту войну, возможно, оно точно так же будет стараться закрывать глаза и на последствия этой войны, когда она закончится.
Да, но закрывание глаз, оно всегда имеет определенную цену. То есть, когда ты успешно закрываешь глаза и пытаешься притвориться, что тут ничего такого ужасного не происходит, вот это ничего ужасного, оно в какой-то момент, но все равно на тебя упадет, да. То есть, вот это, собственно, проблема отрицания, да, проблема онормаливания каких-то экстраординарных, каких-то, ну, в общем-то, травматичных действий. То есть, да, ты можешь закрывать глаза до какого-то момента, но это не значит, что проблемы нет. Мне кажется, что очень показательно в этом плане является то, что вот если мы смотрим на опросы, то очень интересно. Мы смотрим на опросы, мы видим, что после начала войны есть такой тренд, что россияне стали более оптимистичны. Вот когда их задают им в вопросах общественных мнений, как бы вопрос, как вы видите там будущее, там экономику российскую, они такие... Большинство, как бы мы видим такой тренд роста, да, такой, как бы они говорят, ну, жить стало лучше, жить стало веселее, вот. А потом мы смотрим на статистику продажи антидепрессантов и успокоительных. И как бы там точно такой же тренд, то есть как бы люди говорят, что да, конечно, нам жить стало вообще все нормально, мы победим, все очень хорошо. И при этом как бы ты видишь, что они все массово пошли в аптеки скупать успокоительные и антидепрессанты. То есть вот, собственно, это и составляет вот эту проблему. Да, ты можешь онормаливать что-то очень активно, ты можешь отгораживаться, ты можешь отрицать, ты можешь говорить как бы, да нет, ну просто все будет очень хорошо, но при этом, как бы с тобой все не совсем хорошо. Ты как бы должен все вот эти вот свои чувства, эмоции, страхи, ты должен с ними что-то делать. Алкоголь, продажи алкоголя тоже выросли, да. Поэтому, да, у этого отгораживания у него есть своя цена, как бы оно не может длиться вечно, у него всегда есть побочные эффекты, эти побочные эффекты, может быть, но они могут быть достаточно как бы страшными.
Наталья, а как вообще сейчас россияне смотрят на свое будущее, послевоенное, например? Или не смотрят, не загадывают?
Они просто хотят, чтобы все стало опять как прежде, чтобы все стало нормально. Они надеются, с одной стороны, на то, что это закончится, и все будет хорошо, как прежде, а с другой стороны, они очень боятся, что теперь это не закончится никогда, и они будут жить вот в таком вот лимбе, в таком безвремени, где на самом деле тебе все время страшно, ты все время ожидаешь, ну, какого-то ухудшения ситуации, возможно, опять мобилизации, возможно, какие-нибудь дроны залетят или еще что-то такое, усиленно стараешься про это не думать, и при этом на самом деле не можешь ничего толком планировать, потому что, ну, раз ситуация не определена, не знаю, ты, может быть, хочешь открыть свой бизнес, но вдруг у тебя придут и заберут деньги, или конфискуют, или деньги обесценятся. Ты хочешь купить новую квартиру, ну, а вдруг тебе сейчас понадобятся эти деньги через месяц на то, чтобы там срочно своего родственника прятать, спасать, лечить и так далее. То есть вот так россияне видят будущее. У них нет никакой картинки, у них просто есть желание вот это вот «можно нам, пожалуйста, обратно?» Так, как будто бы ничего не было. И страх, что вот это вот обратно все-таки не получится.
А если мы говорим не про жителей больших городов и там не про людей с высшим образованием, бывает ли у них рассуждение, например, о возможной миграции?
Да, в чем проблема, если... Ну, как бы, иммиграция — это всегда про ресурсы. Это всегда про деньги, это всегда про связи, про как бы социальный круг, социальные связи, люди как бы, где вот твои люди находятся здесь, там, как бы могут ли они тебя поддержать. И, собственно, это вопрос про навыки, про работу и про язык. И в целом, если мы сравниваем большие города и какие-то маленькие населенные пункты, то вот эти вот объективные различия, они играют огромную роль. Да, люди из маленьких городов, из каких-то поселков, они как бы думают о том, как бы они иногда думают о том, что вот хорошо было бы просто вот взять и уехать, но при этом они этого не делают, потому что они понимают, что твоя зарплата просто мизерная, ты не можешь, иностранных языков ты не знаешь, никто тебя поддержать не может, потому что, наоборот, ты всех поддерживаешь, у тебя там наверняка родственники есть какие-то пожилые, у тебя есть семья, от которых ты тоже не можешь просто так уехать, и которых ты перевести с собой не можешь, ровно вот по этим первым двум причинам. И последняя причина — работа. Окей, ты, может быть, просто вот пешком перейдешь границу, как бы как ты будешь дальше жить, кем ты будешь работать? Без языка, без связи, без денег, как твоя жизнь будет устроена? Поэтому да, как бы люди иногда думают про этот вариант, но он для них гораздо менее доступен, чем для более ресурсных жителей больших городов.
Наталья, спасибо большое. Получился очень интересный разговор. Он у нас так сконцентрировался про противников или условно противников войны, да? И мы говорили про, в общем, настроение, которое против войны. При этом понятно, что, видимо, там, есть и люди, которые так или иначе в силу каких-то жизненных обстоятельств или социума вокруг них склоняются и в сторону там, поддержки этой войны, даже на каких-то бытовых уровнях, я не знаю, там, герои СВО пришли в школу. Да, mm-hmm. и страшно сказать, что тебе это не очень нравится. И вроде как действительно герои, да, и все равно как бы есть ощущение, что правильно ли оно у меня, что вот такое публичное... позиция — это скорее одобрение и поддержка.
Ну, да, или избегание вообще в целом участия. То есть, на самом деле, то, что я говорила до этого, это во многом относится к тем, кого мы называем не противниками войны. То есть это те люди, у которых как раз вот существует в голове много вот этих разных аргументов. С одной стороны, мое государство, люблю Россию. С другой стороны, может быть, были причины, потому что почему мы тогда это все начали. С третьей стороны, раз начали, то теперь уж надо выиграть, хотя я и против. Ну, как бы вот все вот эти причины, да. То есть то, что я говорила до этого, это относится, собственно, к этим людям тоже. И да, очень часто, если речь идет о каких-то... Вот если мы говорим о каких-то культурных мероприятиях, интересный момент из нашего последнего отчета, это, собственно, все очень сильно зависит от каких-то местных обстоятельств. То есть просто официоз, он не получает, как бы у него нет на самом деле такой уж большой публичной поддержки, потому что, опять же, как бы еще одно напоминание о войне, люди не очень хотят. Они не очень хотят про эту войну помнить, как бы им достаточно, они хотят, наоборот, отстраниться, да. С другой стороны, это может быть... какие-то разнарядки, грубо говоря, сверху от местных администраций, и тогда люди должны, школы или там местные ДК должны этому подчиняться, но они воспринимают это таким образом. Как бы нам сказали провести, мы по мере сил провели, это не из-за какого-то большого патриотизма, это просто вот День России сказали провести День России, мы провели День России, то же самое с СВО, нам сказали, мы провели. С другой стороны, конечно, есть мероприятия, которые отвечают на какие-то локальные потребности. Например, в Бурятии, где очень много людей было мобилизовано, и, собственно, практически каждая семья оказалась затронута этой войной, потому что кто-то ушел, кто-то погиб. Собственно, есть вот эта потребность в какой-то канализации вот этого горя. И там, например, наша исследовательница посещала мероприятие, которое называлось «День отца», и оно не было парадным, оно не было наигранно патриотическим, оно на самом деле было как бы очень-очень-очень печальным, да, и как бы оно демонстрировало вот эту вот утрату, которую люди пережили. Поэтому вот такая ситуация. Но мне кажется, да, что в большинстве случаев люди пытаются или дистанцироваться, или если они не могут дистанцироваться и просто не делать, они делают, потому что надо. Потому что они не могут этого избежать.
Наталья, спасибо вам большое. Это все было очень интересно. Действительно, мой такой общий портрет россиянина, который у меня сложился, немножечко сейчас так поплыл по бокам. У него стали размытые контуры. Спасибо. Я с нетерпением жду следующих ваших исследований, потому что это действительно очень интересно и очень важно. Буду вас приглашать еще раз, если вы не против.
Конечно, спасибо вам огромное. Я рада, что ваш усредненный портрет россиянина немножко стал немного менее определенным.
Спасибо большое, до новых встреч.
Да, спасибо большое вам, до свидания.